Доброе утро, дорогая церковь. Рад вас всех видеть сегодня. Нет, нас давно с супругой не было, мы были в отпусках, в разъездах. Нам всегда приятно возвращаться. В самом начале я хотел бы с вами прочесть из Священного Писания, из книги пророка Иезекииль, глава 33, с 1 стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ. И если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет, а кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то умирает за грех свой, а ты спас душу свою. И ты, сын человеческий, скажи дому Израилеву, вы говорите так: преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаиваем в них, как же можем мы жить? Скажи им: живу я, говорит Господь Бог, и не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев». Это очень интересное место Священного Писания, и мы что-то похожее находим в Новом Завете, когда Иисус говорит, что вам нужно заходить в каждое селение, проповедовать, и если ваше слово не принимают, то выходите, отряхните пыль, и тогда то, что они не приняли это слово, это будет уже на них. Есть такие аналогии, правда, очень схожи. И чаще всего мы это место воспринимаем именно вот в том ключе, то есть этот вопрос касается исключительно нашего благовестия другим людям. То есть наша задача предостеречь людей, сказать, что Бог думает по поводу его жизни, по поводу его поступков. Если он принял и покаялся, слава Богу. Если не покаялся и не принял, ну, значит, это уже его проблема, да, как у нас часто говорят. Это его беда, и, в общем-то, он сам виноват. Но я бы хотел обратить внимание еще на одно место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Луки, 3 глава, с 19 стиха. Здесь мы читаем об Иоанне. Ирод же, четверовластник, обличаемый от него, от Иоанна, за Иродиаду, жену брата своего. Помните, да, что он женился на жене брата своего, при этом, в общем-то, убив своего брата. И он открыто об этом говорил. И мы, как правило, запоминаем исключительно то, что Иоанн обличал Ирода. За что? За то, что он, в общем-то, нарушил закон, убил брата, женился на его жене. То, что, в общем-то, закон израильский не позволял делать. Но я хочу обратить ваше внимание ниже. И за все, что сделал Ирод худого. Интересно, что я как-то у меня никогда в голове не откладывалось. Иоанн, оказывается, говорил не только о том, что вот проблема была у Ирода с Иродиадой, но он обличал его относительно всех плохих дел, которые он делал. И здесь несколько другой аспект того, чем мы привыкли воспринимать слова пророка Иезекииля. Дело в том, что если мы посмотрим на историю христианства, если мы обратим внимание на историю церкви, то нужно честно признать, что были очень неприглядные периоды, за которые, я думаю, Господу было неприятно, и церковь занимала неправильную позицию, за которую нам, в общем-то, может быть стыдно. Я приведу примеры, чтобы было понятно, о чем я говорю. Смотрите, очень-очень долгое время существовало в христианских странах рабство. Сейчас мы даже как-то не можем понять о том, что находились люди, которые, опираясь на Священное Писание, пытались оправдать это. То есть были люди, у которых были тысячи рабов, у кого-то больше, у кого-то меньше. Они все ходили в церковь. Они каждое воскресенье слушали проповедь о любви Божией, о милости, о том, что Бог не хочет смерти никакого грешника, что хочет Он спасти всех людей. Но причащались. И после этого они могли продать кого-то, купить, убить, и при этом абсолютно не испытывать каких-то угрызений совести, раз, а второе, в церкви за это никто, в общем-то, не осуждал этих людей. Может быть, потому что все были в каком-то в равном таком положении, кто побогаче, кто победнее. И нужно сказать, что это продолжалось очень долго. И очень многие люди, неверующие, они ставят вину, что церковь слишком долго хранила молчание. Но справедливости ради нужно сказать, что именно с церкви началось движение освобождения от рабства. Помните, у меня была проповедь о Уильяме Уилберфорсе, об английском политике, который большую часть своей жизни отдал на то, чтобы бороться сначала с работорговлей, потом и вовсе отменой от рабства. Но еще до него, интересно, что пресвитерианская церковь США выпустила такое постановление, что никто, ни один рабовладелец не имеет права быть членом их церкви. И вот с того момента, как они приняли это решение, ни один человек, который владел рабами, он не стал членом церкви пресвитерианской. А те, которые были, либо им нужно было этих рабов отпустить, ну, то есть перестать владеть. И вот это, конечно, очень такой интересный показатель, да, в том, что из церкви тоже началось. Но это уже было начало 19 века. То есть многие-многие столетия церковь спокойно к этому относилась. Причем были интересные оправдания о том, что большая часть рабов это были африканцы или, скажем, корнями уходящие в Африку. Они говорили, это же сын Хама. Его Господь проклял через Ноя, да? И вот поэтому он слуга. А слуга кто? Раб. Поэтому, в общем-то, все в Писании. Потом говорили о том, что да он, в общем-то, и не человек. Он что-то такое среднее между человеком и животным. А если он и не человек, то и относиться к нему не надо как к человеку. И то, что написано в Писании, к нему как к человеку не относится. Это один момент. Другой момент о том, что, опять же, где-то начиная с 18-19 века шло такое активное накопление капитала. И если кто помнит из политэкономии, быстрое первичное накопление капитала никогда не шло честным путем. Практически всегда были какие-то нарушения, то есть вы помните, да, наши лихие 90-е, что большая часть людей очень быстро делала деньги. И, как правило, все эти деньги были не совсем честно заработаны. Потом их как-то легализовывали, люди становились уважаемыми и так далее. И, скажем, в тот период времени очень сильно начиналась эта промышленная революция, вы помните. И в этот момент, например, каждый, кто когда-либо занимался бизнесом, он знает, что одна из самых больших статей расходов – это всегда оплата труда. И для того, чтобы, если первый вопрос стоит, нужно как-то оптимизировать расходы, опускают зарплату. Это быстрее всего, не требует каких-то там поисков новых, просто взял и... Но тогда, знаете, сколько средний рабочий день составлял у рабочего? От 12 до 16 часов в сутки. Причем работали не только мужчины, работали и дети, и женщины. И, к большому сожалению, очень часто церковь молчала по этому поводу и ничего не говорила относительно того, что это, по сути, является такой жесткой эксплуатацией и никак не боролась с этим. Другой пример, опять же, касающийся вот этого периода, это тоже касается накопления капитала и, как следствие, распределения денег, да, там, которые в процессе производства были получены. Дело в том, что именно в тот момент появился такой термин, как непропорциональное распределение, неправильное распределение. То есть работали одни, да, а большую часть всего получает человек, который, в общем-то, к этому ну, имеет весьма относительное отношение. И церковь порой, видя о том, как люди умирали от голода, нуждались, и при этом они в своих рядах видели тех людей, которые, в общем-то, на это никак не реагировали, церковь очень часто хранила молчание по этому поводу. И только много позже начались какие-то движения, вот, и не всегда шли из церкви для того, чтобы уменьшить время рабочей смены, для того, чтобы происходил такой процесс, когда хватало денег, которые человек зарабатывает для того, чтобы обеспечивать свою семью. Еще очень интересный момент, который связан с работой, это уже середина 20 века. После Второй мировой войны, особенно это видно в западных странах, США, Западная Европа, происходит следующий момент, что до этого момента в семье работал исключительно один муж, отец семейства. На жену возлагалась ответственность за такое домоведение, домохозяйство и частично воспитание детей. Иногда дети учились, то есть она должна была присмотреть, как он уроки сделает, а обеспечение полностью ложилось на отца. Но в этот момент зарплаты стали на таком уровне, что семья не могла существовать, только если будет работать один человек в семье. И женам пришлось идти на работу. То есть мы, конечно, для нас это может быть как бы, а что здесь такого, да? Но веками так случилось, что муж работал, а жена была дома. И вот это один из таких, знаете, ну, не можно сказать, что самых основных, но серьезных столпов основания семьи, который был расшатан, подпилен и выбит. Поэтому теперь и муж, и жена должны были проводить время, много времени на работе. Дети были отданы на откуп детскому саду, школе, каким-то кружкам. Представьте себе, виделись только вечерами. Вот. С женщины, опять же, никто не снял ответственности за готовку, уборку. И на самом деле это впоследствии тоже приводило к серьезным проблемам. И опять же... Церковь никак на это не реагировала. Еще из таких серьезных примеров, которые можно было бы привести, когда церковь ну, как-то молчала, что ли, или говорила не в полный голос, это, наверное, Вторая мировая война. Очень много людей после войны разочаровались, христианцы, когда говорили, как мы можем ходить в церковь, которая молчала о тех зверствах, которые были в Освенциме, когда убивали евреев, цыган, другие национальности. И при этом не было никаких... Вот вы знаете, да, сейчас очень часто можно слышать, что Папа Римский Бенедикт XVI сказал по этому поводу вот это. Там осудил вот это или одобрил вот то. И, то есть это некая официальная позиция по тем... значимым событиям или значимым вещам, которые происходят в современном мире. Так вот, в то время, да, когда фашизм был, ну, пошел из Италии, Германия, римская церковь абсолютно молчала. Большая часть протестантских церквей тоже молчала и ничего не говорила по этому поводу. Конечно, были такие отважные люди, как Дитрих Бонхёфер, который... который выступал открыто. И если кто-нибудь смотрел фильм года полтора назад, назывался «Операция Валькирия». Никто не слышал? Это название операции по устранению Гитлера. Если кто-то помнит, то в 1944 году генералы, высшее руководство вермахта решили убить Гитлера с тем, чтобы положить конец войне, пойти на сепаратные переговоры с американцами, англичанами и таким образом прекратить убийство, тем более, что видели уже, ничего хорошего с этого всего не выйдет. И был, скажем, во главе этих заговорщиков, во главе были не только генералы армии, во главе было очень много людей социально активных. Там были политики, и там были верующие люди. И Дитрих Бонхёфер — это был один из тех людей, который, в общем-то, был участником вот этого заговора. И когда он не удался, тогда, скажем, взрыв, который хоть и прогремел, он, в общем-то, только ранил Гитлера и каких-то серьезных проблем для него не дал. То все участники, они были заключены в тюрьму, и большинство были расстреляны, в том числе и Дитрих Бонхёфер, очень известный немецкий богослов, который, начиная с 30-х годов, он активно, с середины 30-х годов активно выступал о том, что политика, которую проводит гитлеровская Германия, она абсолютно не соответствует духу Священного Писания, и том, что они как-то обращаются с ним, то это только прикрытие. И нужно сказать, что все эти дела, все эти вещи, это высказывание, порой может быть очень небезопасны. Если мы посмотрим на историю Иоанна, то Иоанн, в общем-то, поплатился за свою открытость, за свою приверженность принципам, он поплатился своей головой. И мы можем найти в истории таких примеров достаточно много, что если ты открыто высказываешь какие-то позиции относительно того, что происходит в этом мире, особенно когда в этом задействованы какие-то властные структуры, это небезопасно. Особенно это хорошо знаем мы, те, кто жил в Советском Союзе, кто знает историю, когда там чуть ли не треть населения, ну не треть, я преувеличиваю, пятая часть прошла через ГУЛАГ, то нужно сказать, что это далеко не что-то эйфорическое, далеко стоящее от нас. Люди понимают, что за свои слова очень часто приходится нести ответственность. Но Священное Писание говорит о том, что мы это должны делать. Это опасно, но это наша ответственность. Потому что, если возвращаясь к словам Господа, которые Он записал через пророка Иезекииля, о том, что мы сегодня с вами стражи. И весь мир, он в опасности. Он прямиком так, стройными рядами шагает в ад. И не только простой человек, но и наши люди, наши власть имущие. Поэтому церковь несет ответственность за то, что происходит сегодня в обществе. И она не должна молчать. И я приведу такой пример, что можно по-разному реагировать. Недавно мне сказали, что там группа американских политиков хотят приехать на одну христианскую конференцию, поделиться опытом, как вот у них в христианской стране все. Знаете, мне это как-то странно слышать, потому что буквально в пятницу в штате Нью-Йорк, штат Нью-Йорк стал шестым штатом, который одобрил сексуальные, приравнял гомосексуальные браки к обычным. И поэтому, когда американские политики приедут сюда рассказывать, как же нужно строить правильные отношения с властью, мне всегда хочется спросить: ребят, а что вы там-то не скажете? У вас есть сенаторы христиане, у вас есть какие-то возможности, и вы приедете сюда и будете рассказывать, как нам нужно общаться. Понятно? Ну, слава богу, приедут, может быть, и у них можно чему поучиться. Но вопрос в том, что сегодня происходит очень такое необычное размытие самых обычных понятий. Вот есть такой термин, который называется общечеловеческие принципы, да, или там общие там ценности, да. И мы говорим, ну да, мы за общечеловеческие ценности, правда? Или нет? Но сейчас под этими общечеловеческими ценностями понимают всяко разно. Поэтому сейчас нам нужно, наверное, быть более осторожными, потому что когда эти ценности строились на ценностях, которые дает Священное Писание, можно сказать, да, что по сути это одно и то же. Но сейчас ценности меняются. Сегодня ценность – это гомосексуальная семья. Я не могу согласиться с такой ценностью. Сегодня ценностью может быть такой гедонистический образ жизни. И я тоже не могу с этим согласиться. Поэтому буквально вчера мы общались с братьями и говорили о том, что в таких вот общественных каких-то заявлениях нам необходимо быть более осторожными. И один брат рассказывал, что на каком-то таком большом, каком-то обеде, который давало наше правительство, где присутствовал Владимир Владимирович Путин, наше руководство пыталось как-то, протестантское, пробиться к нему и говорить, вот мы в таких вот ситуациях. А он сказал, говорит, я каждое утро получаю сводку новостей вообще, что в мире происходит, что в стране происходит. И говорит, вы знаете, в этой сводке, говорит, вас нет. Вы, говорит, как-то существуете странно. Ну, вроде бы вы есть, а вроде вас, о вас ничего не слышно. То есть, пока я не увижу, что вы занимаете какую-то позицию, пока вы не станете видны, наверное, будет неправильно, что я буду на вас обращать внимание. И она говорит, давайте мы вот встретимся, мы вам расскажем, какие мы хорошие, сколько мы всего. Говорит, нет, я с вами встречаться не буду, потому что это будет выглядеть как-то странно. Вот. Вас никто не знает, я с вами должен встречаться. То есть речь идет о том, что мы должны, я не призываю исключительно, знаете, как это, пиариться ради того, чтобы пиариться. Я призываю занимать такую позицию, которая была бы весомой, видимой и значимой. И в завершении, которое так плавно перейдет в рассказ о начале этого июня, я хочу с вами прочитать из Евангелия от Луки в 17 главе с 26 по 27 стих. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились». Михаил Иванович может подтвердить. «Выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех». Почему я так перешел в разговор о потопе? Лучшее время, когда есть смысл говорить о потопе, конечно, это когда погода дождливая. Потому что в солнечную погоду как-то это воспринимается странно. Я думаю, что не менее странно было бы говорить о потопе и самому Ною. Да? Мы, ученые-христиане, считают, что и Библия нам говорит, что до потопа дождей не было. И представьте себе, Ной, который говорил, ребята, надо всем покаяться, пойдет дождь, все затопит. Какой дождь? Что ты? От чего спасаться? Вот. В этой связи я хотел бы рассказать о своей поездке в Голландию. Я со своей супругой посетил, у меня младшая сестра живет в Голландии, она там вышла замуж. И, в общем-то, конечно, страна очень интересная, красивая, но я решил, что надо бы посетить одно место. Оно называется Дордрехт. Там идет постройка копии Ноева ковчега. И можно чуть-чуть быстрее сделать промотку. Вот. И очень интересный есть человек. Его зовут Йохан Хьюберс. Он голландец, строитель. Решил построить Ноев ковчег. Почему он, в общем-то, у него возникла такая идея? Возможно, кто-то читал из новостей. Это вот, пожалуйста, для того, чтобы сравнение, какого он размера. В 92-м году ему приснился сон, что вся Голландия исчезает под водой. Но это не мудрено, учитывая того, что они там постоянно, у них бывают такие локальные потопы. Последний был там в середине 60-х годов, когда там чуть не треть Голландии оказалась под водой. И когда он решил строить, он христианин, он не боялся того, что будет еще один всемирный потоп, он не собирался спасти себя и свою семью, а речь была о том, что есть люди, которые абсолютно не верят в Священное Писание, они не знают о том, что был когда-то всемирный потоп, и что Бог, как в свое время судил жителей земли тогда, так, согласно Священному Писанию, он будет судить и будущие поколения. И он решил построить такой парк для детей, где они могли бы прийти, посмотреть, увидеть все это дело, узнать о потопе, узнать о Ное, посмотреть, насколько все это дело соизмеримо с тем, как люди могли бы себе это представить. И он начал строить, он сам из севера Голландии, город такой Шаген, и он начал строить, построил за 2 года, строил вместе со своим сыном, но он был в 2 раза меньше оригинала. И он строил его на большой барже, и когда построил, он строил таким размером специально для того, чтобы он мог плавать по каналам Голландии. По краям оставалось 3 сантиметра слева, 3 сантиметра справа, 5 сантиметров сверху, то есть чтобы можно было проходить все, значит, все эти мосты и так далее. Но когда он построил, он понял, что места мало. Всех задумок, которые у него были, ну, не хватает. И он решил, что нужно строить такой, в полную величину. И Бог ему как-то сразу стал на это дело отвечать. Потому что пришел один мэр одного города, Лирдрах, и сказал: слушай, надо строить большой, я тебе на год даю место бесплатно у пристани. Вот. Построишь? Ну, больше года не могу дать, но год могу. Другой позвонил, сказал брокер: у меня вот есть старый понтон, как раз там где-то 100 метров длиной, я тебе по дешевке могу продать его. И вот так у него, это вот фотографии были прежнего ковчега. И так он начал строить. Он купил его, в этот Лирдрах пригнал, такой железный понтон, на котором он начал все это дело строить. Прошел год, а опять-таки, знаете, у нас самый главный вопрос возникает: откуда деньги? Значит, человек строит все это за свои деньги. Первый ковчег ему обошелся 1 000 000 евро. Он его продал. Причем продал, очень интересно, он продал его верующему человеку, который взял его в библейские парские развлечения, который тоже перемещается. Вот сейчас он плавает где-то по Голландии, через какое-то время едет, плывет дальше в Германию. И когда он начал, то есть как он продал, то есть у него какие-то начальный капитал у него был. И вот этот ковчег, он, ну, вы знаете, да, Писание говорит, что 300 локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту. Стал вопрос, какой локоть? Ну, есть разные моменты, есть там египетский локоть, есть там в каждой народности, есть у него разная длина. Но они не стали мудрствовать, взяли локоть Йохана, померили, оказалось 45 сантиметров, и исходя из этого у них получается корабль длиной 135 метров. 135 метров, где-то 13 метров он в высоту и где-то 20 с чем-то в ширину. 7 этажей, то есть он не ставил себе задачу, то есть если у Ноя было такое трехпалубное судно, то здесь 7 этажей. Есть зверинец, где звери будут ходить открыто, а люди будут ходить по балконам, наблюдать за ними. Есть кинозалы. И уже там сейчас у него какие-то птички, кролики, собаки там ходят по этому ковчегу. И представьте себе, это один из его работников, тоже он бывший алкозависимый, проходил практику на ковчеге, вот, и реабилитацию, да. И ему Йохан предложил остаться и работать там. Вот. И вот он нам Йохан его выделил для того, чтобы нам он проводил такую экскурсию. Больше часа он нам рассказывал. И представьте себе, угадайте, сколько человек строит этот ковчег? 6 человек. 6 человек. Они начали постройку в 2008 году. И за недохватки средств постоянно ввод в запуск откладывается и откладывается. Но они верят, что Господь им поможет. Конечно, удорожание идет постоянно, потому что они там думали, сделали пол. Пришел пожарный инспектор, сказал: у вас большие щели между досками. И при случае пожара вы, мол, выгорите 2 секунды. Сделайте еще потолок такой же толщины, как пол, чтобы перекрывались эти самые, чтобы тяга была меньше. Ну, надо делать. И постоянно их долбают всякие проверки, инспекции, не разрешают им. И они говорят, что Господь все равно может использовать самые такие неприятные ситуации для своей славы. И сейчас этот ковчег стоит в городе Дордрехт, это у них называют зал Эсфири. Вот. Там уже есть заявки на проведение свадеб, на каких-то церковных мероприятий. Общая площадь 8 тысяч квадратных метров. Один из работников живет там с своей женой, и им говорят, они шутят, что у него самый большой дом в Голландии, потому что ни у кого нет 8 тысяч квадратных метров, особенно в Голландии, где там каждый кусочек земли стоит очень дорого. Вот. И человек очень интересный, этот Йохан. Ну, представь себе, я его спрашиваю, скажи, а вот как ты вот строишь, кто тебя финансирует? Он говорит, да вот нет у меня никаких спонсоров, вот постоянно кредит. Он, знаете, как в долгах, как в шелках. Вот, и когда мы с ним говорим, он говорит, да вот я уже там подал на кредит, следующий кредит мне должны дать 1,5 миллиона евро для того, чтобы я закончил это строительство. И, ну, каждый из нас, наверное, был в такой ситуации, когда у него были долги. И вы знаете, что чем долг больше, тем ты чувствуешь себя неуютней. Ты становишься иногда раздраженный, нервный. И, конечно, это не могло бы не сказываться на работе. Но сотрудники его, они говорят, он всегда веселый, он всегда радостный. Представляете, он живет 135 километров, это вот окно на самом верхнем этаже, через которое, в общем-то, планируется вот такой голубей выпускать, да. И он каждое утро и каждый вечер проезжает 135 километров. И нужно сказать, что Голландия одна из самых густонаселенных стран. И если утром он еще успевает там мимо пробок проскочить, то обратно уже никак. И он там стоит и каждый день 135 туда, 135 обратно. 3 года подряд. И при этом человек не ропщит, не возмущается. Очень-очень такой открытый и оптимистичный. И для того, чтобы построить вот этот ковчег, сейчас уже, конечно, идет такая внутренняя отделка, потребовалось вот таких вот стволов деревьев 20 тысяч. Это те, которые он не распускал на доске, которые вот в качестве каких-то опор используют и так далее. И у него там очень много интересных задумок. Например, такой поезд, куда бы садились дети и ездили по специальному маршруту. Маршрут начинается с того, как Ной строит ковчег, они проезжают, смотрят там какие... И там такой вариант панорамы, то есть рисунок на стене и какие-то предметы реальные, которые, в общем, должны создать такую картину реальности. И вот они видят, вот они строят, тут животные приходят, а вот уже эти животные находятся в ковчеге. Тут вот дальше увидите интересные фотографии, когда стоит жираф, вот видны его ноги, потом поезд чуть вверх поднимается, у них создается впечатление, что они поднялись на верхний этаж, уже вот голова этого жирафа. Там доят они там корову. Это вот вид сверх этого ковчега. И когда они... Когда строили этот ковчег, я, прошу прощения, немножко перепрыгнул. Почему в Дордрехте? Это рядом с Роттердамом есть выход в открытое море. То есть у него планы на 2012 год поставить его на Олимпийских играх в Лондоне. У него уже есть приглашение, и он, в общем-то, всеми силами старается побыстрее все это дело запустить. И говорит, ну, на такие, на короткие расстояния его толкают, значит, такие не баржи, как их называют, буксиры. А на большие расстояния, например, какие-то там в США, например, есть какой-то огромный корабль в Голландии, в который он может влезть в трюм, и его можно перевести, и он там может уже там и выгрузить. То есть он как-то такой продумал все это. И интересно, что когда дети путешествуют, там идет дождь, они слышат, вот как вот мы сейчас слышим, да, что вот капли падают. То есть они проникаются всем, что там происходит, и когда проезжают дальше, они видят уже там радуга. И интересный момент, когда начали все это дело они придумывать, этот Йохан, у него такой большой выдумщик, все эти идеи воплощать, стал вопрос, а кто это нарисует? Потому что одно дело рисовать на листочке, другое дело рисовать на стенах. И у него была одна знакомая художница, которой он еще учился в школе, где он попросил ее нарисовать. И она была готова помочь, говорит, но я не уверена, что справлюсь, потому что ну, там другие все эти техники, это вот семья, вот, которая живет, самое большое жилище в Голландии. И они начали молиться, потому что действительно проблема. Все же хочется сделать, чтобы это было и недорого. И об их строительстве узнал один художник. Один очень известный голландский художник приехал, посмотрел, и когда узнав об этой проблеме, сказал, я ее научу, бесплатно научу вот этой технике. Вот. Вначале рисуют на на большом листе бумаги макет, а потом уже этот макет перерисовывают на стену. И вот видно, что да, что еще многое не закончено. Вот, и конечно, интересно увидеть, когда это все будет готово. Но даже на стадии строительства это тоже очень так забавно. То, что я говорил, что вот, вот они ноги. Вот. И видно, что там жизнь идет на ковчеге, там животные, там корова, там молоко дает Ною, да, должен что Ной тоже что-то кушать, вот, там куры яйца несут. И так дальше продвигаясь, видно потом уже вот радуга и прочее. Вот этот верхний этаж, когда уже вот мы вроде как дети поднялись. И когда заканчивается вот это повествование о потопе, они заезжают, как бы возвращаясь в прошлое, они проезжают через дни сотворения. Первый день, второй день, третий и так далее. И, конечно, детям, я думаю, будет очень интересно. Нужно сказать, что начинаться будет вот это, перед тем, как они сядут в этот поезд, все начинается с того, что дети заходят в такой небольшой кинозал, где им показывают фильм о Библии. Многие дети в Голландии, они вообще не знают, что это такое. У них никакого представления о том, что... То есть не только о ковчеге, у них о Библии никакого представления нет. Это вот, видите, как раз работа еще такая, на стадии переноса изображения на стену. И им покажут небольшой фильм. Причем интересно, что в качестве экрана там такой нарисован у них свиток. И потом дети должны будут сквозь свиток пройти через дверь, такое путешествие сквозь Библию. И, конечно, все это... стоит и больших усилий. И я спрашиваю, говорю, а как вот вообще церкви относятся к тому, что вы делаете? Говорит, ну, у нас есть консервативные и такие более прогрессивные. Консервативные говорят, что нельзя строить Ноев ковчег, он должен только быть в Библии, не, переносить его в жизнь нельзя. А, ну, прогрессивные говорят, ну, строй себе и на здоровье. А я говорю, а как, помогают? Там, наверное, от волонтеров отбоя нет. Он говорит, ну, иногда приходят, мол, там мусор подметут. Вот. А так большого наплыва не наблюдается. Это вот мы уже проходим как раз Дни Творения. И когда мы с ним разговаривали, меня очень удивил такой момент. Я говорю, как семья относится? Представляете, человек с 2005 года занимается, специализируется на ковчегах. Он говорит, ну, жена на меня смотрит как на немножко ненормального, вот, потому что, ну, представьте, кроме того, что человек, одно дело иметь хобби, да, там вечером сидеть, там ножичком что-то вырезать, а другое дело, когда, наверное, все деньги, какие там есть, все уходят на это, вот это Йохан Юберс, вот такой, не без, он сам там строгает, сверлит, очень такой интересный, да. У него трое детей, сын постоянно с ним работает, а его дочь помогла мне связаться с ним, потому что у них есть сайт, вот там, это его машина, вот на этой машине он каждый день ездит, то есть она вся разрисована у него, вот в том, чем он занимается. У них вот есть сайт arkvannoach.com, и я говорю, ну а как вообще люди жертвуют? Он говорит, ну у меня вот сайту 4 года, вот, там есть такая кнопка «Donate». Пожертвовать. Он говорит, еще ни разу никто не нажимал. Вот. И нужно сказать, что, конечно, когда мы уезжали, нам, с одной стороны, было очень радостно за этого человека, о том, что он такой, ну, отважный человек, занялся таким делом, но при этом, конечно, мы были расстроены, что его так активно, сильно никто и не поддерживает. Вот. С другой стороны, я спросил, говорю, скажи, а вот как вот мы, как люди верующие в России, могли бы тебя поддержать? Он говорит, приглашайте меня в гости. Я к вам приплыву со своим ковчегом. У вас же, вот, приплыву на ковчеге, да, и вот... То есть мне это, конечно, импонировало, потому что он не говорил, что давайте вы там мне дадите денег. Хотя, я думаю, в деньгах он, конечно, нуждается. Вот, и наверное, очень сильно. Но при этом он очень такой вот открытый человек. Поэтому, если у кого есть интернет, пожалуйста, зайдите, посмотрите, как там у него. Там есть у него веб-камера, где в реальном времени показывают, как там идет стройка. Там есть фотографии о том, как строительство шло, какие разные периоды и прочее. Там интересно, как он из куска железа он превращается в этот ковчег. Вот. И молитесь, чтобы Господь использовал в дальнейшем этот ковчег для распространения Божьего Слова.